Хочу выразить благодарность Российскому научному фонду, который дал мне возможность завершить книгу и в конечном итоге ее опубликовать. Ну, в общем, я очень рад, что сегодня вы пришли, и я смогу не только презентовать книгу, я думаю, что это займет не так много времени, а еще и рассказать о том, что происходило 210 лет назад. Славные события происходили, удивительные события происходили. Русские войска в составе объединенных союзных армий вели военные действия на территории Франции и начали движение на Париж. 29-30 марта, 210 лет назад, они подойдут к Парижу, будет сражение, и, наконец, они войдут в Париж. Вот, наверное, с этого я все-таки начну. Вы видите на титульном слайде очень известную картину, картину русского художника конца XIX века Кившенко. Картина эта очень популярна, и, знаете, на первый взгляд все так оно и было. То есть по центру едет на серой кобыле, кстати, подаренный Наполеоном, Александр Павлович. Справа, ну, правда, согласно мемуаристам, все-таки слева был прусский король Фридрих Вильгельм III. Вот он здесь в зеленом мундире. Ну, зелено-темный такой. Из синя, я бы сказал даже так. Ну, а по левую руку это Шварценберг, фельдмаршал. Что касается императора Франца, австрийского, то он в это время был далеко от Парижа. Они немножечко там с британцем отстали. Вот, и вот они въезжают в Париж. И вроде бы все правильно. И парижане приветствуют Александра, Александр I. Кстати, видите, у него на руке, да и у его соратников на левой руке повязка, белая повязка. Так оно было, начиная с января 2014 года, когда армии перешли Рейн, для того, чтобы отличить союзные войска от неприятеля. Но бросается в глаза, что вот на заднем плане мы видим арку. Арку, вообще-то, которой тогда еще не было. Она не была закончена. Это арка на площади Звезды. Вот. Однако почему-то Кившенко изобразил эту арку. В принципе, не могли войска, которые входили в Париж, быть рядом с этой аркой, которой тем более еще не было. Эта арка Сен-Мартен должна была быть, но она другая. Вот рядом с этой аркой, да, войска проходили. Ну и целый ряд других моментов тоже он наводит на размышление. Наводит на размышление вот эта очень известная цитата из Федора Глинки. Глинка – участник всех событий, замечательный, прекрасный, человек очень известный. «И видел, что за все лишения пришли с царем пощады ж мы, и белым знаменем прощения прикрыли трепетный Париж. И видел, что коня степного на сену пить водил калмык, и у тюлери, у часового сиял, как дома, русский штык». Замечательно, прекрасно, но обратите внимание на дату. 1854 год, идет Крымская война. И Федор Глинка напоминает французам, с которыми мы тогда были неприятелями, так, вспоминает 1814 год. Ну, давайте перенеснем эту страницу и зададимся вопросом, а, в общем-то, в чем заключается проблема вот этого 14-го года, когда русские войска были в Париже. Проблема, ну вот давайте начнем с этого интересного кадра. Дело в том, что это был, наверное, февраль 1814 года. Возле города Провен шли бои, русский авангард нес некоторые потери. И вот среди тех, кто тогда был тяжело ранен, оказался один из русских офицеров. Русских я пока, вот говорю русский, но ставлю знак вопроса, да? И его оставили в госпитале Провена, он умер. И аптекарь, даже сохранилось его имя, это Беланжи, он, ну, скажем так, освободил скелет от мяса и кожи, так? И этот скелет русского казака, конечно, русского казака здесь иначе и быть не могло, подарил местному коллежу, чтобы они изучали строение русского казака. Он был. И на ногу русскому казаку прикрепили бирочку, и в течение двух столетий он стоял там под стеклом, да, и вот по нему французские дети изучали, да, особенности анатомии русского казака. Вот. Ну и вот пришло время, это был, сейчас скажу точно, апрель 2014 года, один из преподавателей коллежа, а коллеж тогда назывался Тибо де Шампань, и звали этого преподавателя Эрик Шугеле, он узнал, что директор собирается этот скелет выбросить на свалку. Ну, 200 лет, конечно, он уже был в плохом состоянии, тем более, что там в коллеже стоит этот скелет, упаси Господи, да, пугать народ. И надо отдать должное вот Жугеле, который через русское посольство обратился к Путину, ну, конечно, к Путину обратился, с вопросом о том, могут ли русские, да, вот все-таки на родину забрать скелет русского казака, там, как нужно его, значит, похоронить. Владимир Владимирович отдал распоряжение, конечно, Мединскому, да, и Мединский распорядился похоронить русского офицера, убитого под Провеном, похоронить на Бородинском поле. Вот, 7 сентября 2014 года и зажечь над его могилой вечный огонь. Работники Бородинского музея-заповедника, они вполне здраво рассудили, что вообще-то надо вначале изучить вопрос, чей это скелет, надо ли его так хоронить, надо ли зажигать вечный огонь. Но пришлось все-таки похороны устроить. И вот это произошло, правда, не 7 сентября, а 20 сентября 2014 года. Но те, кто бывал вот после 2014 года на Бородинском поле, и ваш покорный слуга тоже, да, мы там, знаете, не так далеко от самого музея, надо обойти, значит, музей, вот по этой дорожке, и там вот эта могила, значит, она есть. Слава Богу, без вечного огня. Потому что мой старый коллега, работник Бородинского музея-заповедника, Дмитрий Георгиевич Целорунга, он очень быстро установил, что этот русский казак, русский офицер оказался венгром. Звали его Мариц, да? Это единственный человек, ну, с офицерским званием, который тогда под Провеном был тяжело ранен. Все, здесь вопросов даже нет. Мне жалко Марица, почему? Потому что вот он под именем неизвестного русского солдата, да, лежит сегодня на Бородинском поле. Но все-таки это лучший выход, чем тот, который мог бы все-таки быть, если бы его там в Провене, значит, либо выбросили на свалку, или еще что-нибудь с ним сделали. К чему я это рассказал? А к тому, что вот есть какие-то вещи, о которых мы судим как бы вот с налету. Вот русские вошли в Париж, там французы, оказывается, радовались, а Александр I, который, конечно, помнил Москву, спаленную пожаром. И, в общем-то, он действительно, он был милостив. И ничего подобного русские войска, конечно, с Парижем, да и наши союзники с Парижем не сотворили. Это все, конечно, так. Но некоторые вещи, когда вот историк начинает заниматься, вы понимаете, что в деталях как раз кроется дьявол, да, заниматься вот детализацией тех событий, которые произошли тогда, там, в марте, в апреле 1814 года, у него возникают очень много вопросов. И ему хочется понять, а как было на самом деле. Как было на самом деле. Ну, вот еще одна, значит, цитата из песни, да, песни, которая тогда ходила во Франции в 14 году. Ну, кто не ужаснется злодеянием этих варваров, всюду гремит их ярость, нет ничего священного для этих татар, их ведут бешенство, насилие, убийство, пожары, чего ждать от этих волков, разоряющих нашу родину. Так ли это было? Не знаю. Дело-то в том, что вот другая цитата из Виктора Гюго. Я напомню, что Виктор Гюго, ну, тогда был еще маленький, да, мать его развелась, и она вместе вот с маленьким сыном, она приехала в Париж, и Виктор это все наблюдал. Это современник событий, да, и он потом совершенно справедливо сказал, что казаки нисколько не походили на свои изображения, они не носили на шее ожерелье из человеческих ушей, они не воровали часы и не поджигали дома, они были мягкие и вежливые, они глубоко уважали Париж, считая его святым городом. Кто же все-таки прав, что тогда весной 14 года в Париже происходило? Вообще историография этих событий достаточно обширна. Если мы обратиться к французским авторам, их очень много, больше, чем я здесь их обозначил. Ну, одни из самых известных – это Бошан, вот Ля Усе, очень известный автор, Артюр Чуке, это начало 20 века, ну и старые русские авторы, Михайловский, Данилевский, Богданович, ну и в советское время Тарли и Манфрид, да, они писали об этих событиях. Вот. Но дело-то в том, что в начале 21 века, когда вообще-то в историографии наполеоновских войн и в нашей историографии, и в зарубежной историографии произошли значительные перемены. Появилось новое поколение историков. Я тоже себя счастлив причислить к этому поколению. Это историки, я говорю так вот, критического направления, вот, которые соединили и французские документы, и русские документы, которые исходили от войсковых соединений других стран наполеоновского времени. И я бы сказал, что начался новый этап. Новый этап, в том числе изучение 1814 года. Это Виктор Михайлович Безотосный, это известный работник из МГИМО Могилевский. Андрей Владимирович Гладышев, как раз вот эта книга, о которой я сегодня несколько слов скажу, она была издана в рамках проекта, который возглавляет Гладышев. Это саратовский ученый, мой старый товарищ. Майя Губина, человек, который, уже много лет назад осела во Франции. Она работает в Национальной библиотеке Франции, она хорошо знает материал, и есть ряд интересных работ, которые она опубликовала, посвященных восприятию французами русских тогда в эпоху наполеоновских войн. Валентина Сергеевна Болт, Пруцакова, кто-то ее из присутствующих хорошо знает, помнит, это моя бывшая студентка, она писала, обучаясь на бакалавриате, о Мон-Сен-Мишель, о известном, монастыре. Замечательная была работа, потом она уехала в Москву, и под руководством Чудинова Александра Викторовича она недавно защитила диссертацию, посвященную русскому оккупационному корпусу Воронцова во Франции. И это действительно такая подвижническая работа. Она хорошо знает французские источники, разумеется, работала в французских архивах. И она действительно, впервые, я бы сказал, на хорошем, добротном материале, и наши документы знает, архив внешней политики Российской империи, военно-исторический архив и так дальше, на добротном материале она показала реальную ситуацию, в которой русский оккупационный корпус во Франции пребывал. И развеивал целый ряд мифов, которые у нас бытовали. Но из французов я бы назвал Жака Антре, интересный очень автор, он лет, наверное, 10 уже прошло, как он опубликовал книгу под названием «Казаки на Елисейских полях». И вообще он просто школьный учитель истории и географии, но в силу разных обстоятельств этот человек с исследовательской жилкой, и он проработал целый ряд не только центральных французских архивов, а местных архивов, так или иначе зацепляя тех русских, которые во Франции тогда остались. Так? Будон, Жак-Оливье Будон, один из наиболее известных специалистов во Франции, да и вообще в мире по наполеоновским войнам, он тоже подработал основательно темой русских во Франции. 14-м. Доминик Ливен, наш старый, добрый, знакомый, который бывал и в Екатеринбурге, это... британский историк, вообще это человек мира, вы знаете, фамилия Ливенных еще идет оттуда, с дореволюционной России, и ему очень хотелось, конечно, прикоснуться к романовским местам, посетить Екатеринбург, и благодаря этому он, уже сколько лет прошло, 7, наверное, лет прошло, удалось все-таки его затащить в Екатеринбург, это очень интересный человек, интересный историк, и целый ряд его работ переведены на русский язык. Тири Ленц, это директор фонда Наполеона, пожалуй, самый известный специалист сегодня в мире по наполеоновской эпохе, и, наконец, особо, это Мари Пьеррей, человек, который тоже много раз был в Екатеринбурге, прекрасно знает русский язык, и, по крайней мере, три ее книжки на русский язык переведены. Одна из них, я первое французское издание здесь поместил, «Царь в Париже», 14-й год, год, когда русские делали французскую историю. Великолепнейшая книга, и, знаете, я по-настоящему ее оценил уже в наше время, когда отношения... стали непростыми между нами и Францией, и так дальше, и так дальше. В общем, Мари Пьер сделала очень много для того, чтобы наши добрые взаимоотношения, они сохранялись даже в тяжелые времена. Так что историография очень обширна. И моя задача, наверное, сводится не к тому, чтобы представить какой-то новый взгляд, принципиально новый взгляд. Для этого нужно несколько лет поработать, в десятках, по крайней мере, архивов, А представить то, что сегодня достаточно хорошо известно мировой историографии, как эти события можно в таком научно-популярном, что ли, варианте изложить. Ну, я напомню, что в январе 1814 года, все даты я буду называть по новому стилю, в январе 1814 года союзные армии перешли Рейн, это была граница тогдашней Франции, и начались военные действия на территории Франции. Союзные армии вторглись тремя группами. Это северная армия, которую вел наследный шведский принц. Но на самом деле, вы, конечно, знаете, это бывший французский маршал Бернадот, Карл Юхан. Вот. Большой роли северная армия в этих событиях не сыграла. Центральная армия, она называлась Силезская, вел ее Блюхер. Ну, не наш Блюхер, да, а Блюхер, значит, прусский, крупный государственный и военный деятель того времени, да, особенно известный благодаря, что ли, сражению при Ватерлоо, да. Вот Галина Игоревна, которая здесь присутствует, это один из самых главных персонажей, который она обожает, фельдмаршал Блюхер. Но, опять же, в нашей истории большую роль он не сыграет. Кстати, во время вступления в Париж он был болен. Вообще, он постоянно чем-то болел, да. Вот. Когда же он не болел, тогда он, ну, проявлял, так сказать, свой взрывной, очень необычный, да, характер. А вот главные-то войска, они были, ну, я бы сказал, на самом юге. Это была главная армия, она называлась в свое время Багенской армией. Ну, когда перешла французскую границу, она стала называться главной армией. И при ней как раз и находился и Александр I, и император Франц, и многие другие, Фридрих Вильгельм, и так дальше, и так дальше. И именно эта армия, она и подойдет к Парижу, и войдет в Париж. Что касается Наполеона, тогда в 14 году. Ну, военные историки утверждают, что гений Наполеона как никогда проявился тогда. Именно вот январь, февраль и март 1814 года. Это было что-то совершенно невообразимое. Несмотря на то, что значительная численность его армии значительно уступала войскам союзников, тем не менее он бросался из... от одного сражения к другому, одерживал победы. Вот хотя бы некоторые самые главные, которые он тогда одержал в феврале и в марте 1814 года. Но 27 марта, даже еще раньше, стало понятно, что вот Богемская армия, главная армия союзных войск, она движется на Париж. Наполеон этого не ожидал. И поэтому он принимает решение, как можно скорее идти на Париж. Но когда он оказался в Фонтенбло, он узнал, что в Париже уже союзная армия. Париж был сдан. Что касается союзников, то союзники тоже одерживали ряд побед, хотя и терпели ряд поражений. В любом случае, в этот период союзное командование пыталось решить вопрос, а что делать дальше с Францией. Сохранить ли власть Наполеона, сохранить ли его на троне, либо на троне окажется Мария Луиза, либо римский король, сын Наполеона и Марии Луизы, либо сами французы в виде, через Сенат, так, должны взять решение, так сказать, принять решение о будущем Франции. Но в любом случае Александр I настаивал на том, вопреки мнению своих союзников, настаивал на том, что Франция должна сама решить вопрос, кто ей будет управлять. Ну, вообще-то, это было, я бы сказал, такое очень смелое решение, и он заставил французов, заставил союзников с этим согласиться. В конечном итоге, как вы уже знаете, благодаря настоянию Александра I, началось движение союзных армий, ну, главным образом, Багенской армии на Париж. Что собой Париж представлял накануне сдачи? И вообще, как парижане ощущали себя, да, как воспринимали вот этих неприятелей, которые должны в скором времени оказаться у французской столицы? Ну вот картина Опица, немецкого художника, свидетеля событий, есть целые серия его работ. Мы потом с этой серией познакомимся. Ну вот одна картинка из этой серии. Да? Что делают казаки, значит, с французами, с француженками. И во французской историографии было несколько попыток собрать вот те сведения, которые, ну, отражали, что ли, зверство казаков. Ну, все войска, русские войска, они обычно французами назывались казаки, да, вот, перед взятием Парижа. Ну, наиболее последовательно эту информацию нам предоставляет Левуссе, один из известных французских историков конца 19-го, начала 20 века. В Суассоне сожжено 50 домов, в Мулене 60, в Мениль-Сильяри 107, в одном лишь кантоне Вандер число людей боевого пола умерших относили 550 человек. В Провене ребенка бросили в огонь, чтобы заставить заговорить его мать. Насилуют 70-летних старух и 12-летних девочек. Ну, так ли это было? Пока оставим этот вопрос открытым. В любом случае, парижане ожидали самого худшего. И не только парижане, но и те французы, которые жили в окрестностях Парижа, и в их сердца поселился страх. Ну вот, союзные армии подходят к Парижу, и начинается его осада. Вот я обращаю внимание, это Шато Банди, где находился Александр I, где был штаб союзных армий. Вот это лес Банди, это Винсенский лес. Вот здесь находится самое чудесное здание в мире, это Шато де Винсан, военно-исторический архив Франции. Вот. Сен-Дени. Ну, сегодня Сен-Дени – это север Парижа, и давно уже Сен-Дени, аббатство Сен-Дени. А там рядом, кстати, с 13-го года работает Национальный архив Франции. Давно уже часть, значит, города, но Сен-Дени, видите, тогда еще находился очень далеко, к северу от Парижа. А ближе к Парижу были высоты Монмартра. Вот они, высоты Монмартра, где сейчас, вы знаете, Сан-Кюр. Ну, после франко-прусской войны воздвигли Сан-Кюр. Это знаменитый Булонский лес. Тоже он как бы уже за чертой Парижа. Союзные войска, ну, прежде всего, русские войска, они, как вы понимаете, подходили с востока. Вот в Банди оказался штаб. И далее практически вот и с севера, и с востока, захватывая лес, значит, Винсенский лес, тоже, значит, двигались войска на Париж. 29 марта в замке Банди Александр I, Фридрих Вильгельм III, Блюхер, Барклай вскоре получит чин генерал-фельдмаршала, и Нессельроде, человек, который, ну, еще молодой человек, подававший очень большие надежды как дипломат. Затем он, знаете, станет министром иностранных дел России и будет им в течение длительного времени. Так вот, эти люди на совещании приняли решение, тоже по настоянию Александра I это все произошло, надо Париж атаковать на следующий день. Париж, конечно, должен был сопротивляться, но Александр I абсолютно правильно понимал, что если не атаковать на следующий день, через день, через два подойдут войска Наполеона, и тогда, конечно, ситуация сложится для союзных войск значительно худшей. Вот сражение за Париж. Я взял очень простую схемку, потому что само сражение за Париж – это, ну, особый разговор и особая лекция. Да? И, ну, чуть попозже, ну, вот здесь все изображено. Барклай наступал, значит, от Банди, Остен-Сакен от Винсена, и, наконец, Блюхер, он наступал с севера на Монмартр. Каковы итоги этого дня? Ну, дня, который завершился примерно 4 часам дня, 4 часам вечера, когда командующий французскими войсками Мармон, ну, там было два маршала, один маршал Мансе, другой Мармон. Что касается Жозефа, а именно Жозефу Наполеон поручил оборону Парижа, и он фактически должен был руководить Францией, то Жозеф к этому времени поспешил отправиться из Парижа туда, в направлении Луары. Туда же уехала Мария Луиза вместе с орленком, вот, с римским королем, сыном Наполеона. Они Париж уже покинули. Так что командовали французскими войсками, оборонявшими Париж, два французских маршала. И к 4 часам было решено Париж сдать. Это достаточно интересная история, но я на ней сейчас останавливаться не буду. Ага, ну вот сражение за Париж, я уже его показывал. А, да, вот силы русской, в целом союзные войска насчитывали где-то 180 тысяч. У Блюхера было 90, у Барклая 60, у Остен-Сакена 30 тысяч. Силы же французов – это 42-42 тысячи человек. Но потери, которые понесли союзники, были значительные. Более 8 тысяч. Французы потеряли до 4,5 тысяч человек. Вот вы видите репродукцию очень известной картины работы Верне. Она была написана в 1822 году. Называется «Оборона Клиши». Эта картина Верне была написана потомком полковника Дио. Вот полковник Дио. Он в мундире национальной гвардии, потому что основные силы все-таки это была национальная гвардия. То есть не самые лучшие, я бы сказал так, части. Маршал Мансей отдает приказание Дио оборонять высоты Монмартра. Вот такой, значит, сюжет. Он, ну, наиболее, что ли, это известная картина, отразившая оборону Парижа тогда, 30 марта 1814 года. Так вот, к 4 часам дня французские маршалы осознали, что Париж не удержать. И вообще они, конечно, ну, я бы сказал, тоже трепетно относились к столице Франции, к городу. Они боялись, что начнутся военные действия на улицах самого Парижа. И они хотели это предотвратить. Так, давайте сдачу Парижа посмотрим. Ну вот, в 4 часа Мармон решился вступить в переговоры, а русское командование для переговоров отправило знаменитого Михаила Орлова, будущего известного декабриста. И есть воспоминания Орлова о том, что тогда происходило, очень интересные воспоминания. В общем, постепенно вот атмосфера стала меняться. Если вначале французы воспринимали Орлова как такого врага, неприятеля и так дальше, но потом, когда Орлов, значит, стал вспоминать былые времена, там, конечно, хороший французский язык и так дальше, и французы начали меняться. Ну, тем более стали меняться, что они поняли, что Париж-то придется все равно сдавать. И очень важна была, конечно, роль Талейрана. Вот, Талейран, который давно уже вступил в контакт, ну, еще начиная с эрфуртского свидания, да, в контакт с русским императором, он сделал все возможное для того, чтобы остановить кровопролитие и прийти к какому-то компромиссному варианту. И к полуночи, с 30 на 31 марта, решение было принято. Французы решили сдать Париж. Утром 31 числа в Банди отправилась делегация. Вот это очень известная картина, картина неизвестного художника, и она, я бы сказал, такая фантазийная, да, фантазийная, почему? Потому что вот рядком выстроились, значит, Шварценберг, да, Александр I и Фридрих Вильгельм, вот французский генерал, и даже непонятно, кто здесь маршал, а кто, значит, генерал, кто-кто, непонятно, да, вот они, значит, якобы пришли, и вот, видимо, где-то рядышком с Банди, вот здесь, значит, высоты Монмартра мы видим, на вершине стояла часовня, ну, небольшая церковь, да, она потом была заменена уже знаменитым собором Сакрикер, то есть все узнаваемо, да, но это фантазийное, почему? Потому что такой сцены, в принципе, произойти не могло ни 30-го, ни 31 марта. Ну, в любом случае, это вот хорошо отразило желание французов прекратить сопротивление. И на следующий день с утра союзные войска должны были в Париж вступить. Все достаточно неплохо реконструируется. 31 числа была среда. С утра было достаточно пасмурно. Где-то к середине дня выглянуло солнышко. В 8 часов утра от Банди двинулся Александр I, Фридрих Вильгельм и Шварценберг. Они двигались очень медленно и к 11 часам прибыли на заставу Лавилет. Вот она здесь. Вот здесь еще вы видите к северу от этой дороги знаменитый канал, который был прорыт Наполеоном для того, чтобы Париж снабжался питьевой водой. Урский канал, значит, это воды Марны. Вот рядом с этим каналом, значит, движутся русские прусские, австрийские части. Движутся они также и севернее, и вот здесь вот они уже у входа в Париж, у застав Парижа, они соединяются. И начинается движение уже по улицам Парижа. Ну, я попытался воспроизвести вот этот путь, ну, прежде всего, значит, авангардных частей и, значит, тех подразделений, которые, среди которых были, значит, русский император, прусский король. И что оказалось? Оказалось, что они движутся по итальянскому бульвару, выходят они как раз вот к старой заставе Сен-Мартен, заставе, которая была создана, там такая арка, вот арку мы фактически уже, ну, не видели, точнее, вот образ сейчас покажу, вот она, эта арка, прошли рядом с этой аркой, она очень отличается от арки, значит, площади Звезды, которая потом возникнет, вот, и пока вот они двигались к по этим улицам французы достаточно напряженно наблюдали за тем, что происходит. Не было никаких приветственных кликов, и одновременно с этим французы, ну, боялись выкрикивать что-то неприятное в адрес тех войск, которые двигались. Вначале шли трубачи, затем русские рейб-казаки, затем гренадеры, затем пешая гвардия, затем русские кирасиры, и только после этого австрийцы, прусаки и баденцы. Вот было такое движение. И среди вот войск, сразу после реп казаками, двигалась вот кавалькада, в центре которой был Александр Павлович, где он у нас, вот он, в зеленом мундире. Известно, что у него был вицмундир лейб-гвардии конного полка. Известно было, что на нем были серые походные ритузы, но в данном случае, ну, вернее, шаровары они называли, в данном случае почему-то художник, эта картина, английского художника 1815 год. Я очень сомневаюсь, что это все он сам видел. Но, тем не менее, он попытался по рассказам это все изобразить. Есть некоторые детали, которые, конечно, не соответствуют воспоминаниям мемуаристов. Вот. Справа вы видите Шварценберга в белом мундире. Так, слева в синем мундире, ну, очень синем мундире, в действительности цвет был немножко иной, конечно, Фридрих Вильгельм. Ну и французы, здесь уже показано, что они, значит, какие-то приветственные клики, да, произносят в честь, значит, союзников. Но, согласно, опять же, воспоминаниям, эти приветственные клики стали французы произносить позже, когда кавалькада подошла к храму Мадлен. Это храм воинской доблести, по крайней мере, таковым его пытался сделать Наполеон, но он этот храм не закончил. Не закончил, ну и говорят, что именно почему-то здесь, да, вдруг французы стали кричать: «Да здравствует Александр, да здравствует», значит, там, ну, прусакам, конечно, меньше всего, так сказать, счастье досталось, да, а вот в отношении русских, да, клики действительно были, и французы были восторжены, все хотели посмотреть, полюбоваться на русского императора и так далее. А дальше уже кавалькада и войска выходят на площадь Согласия, страшная площадь, Конкордия. И в годы французской революции там были массовые казни, там стояла гильотина, в том числе и Людовик XVI, и Мария Антуанетта там были казнены. Вот. И пройдя через площадь Согласия, войска далее выходят уже на Елисейские поля. Вот. Картина французского художника, сейчас я скажу, кто это был, если я отметил, конечно, секундочку. Нет, нет, я все-таки не нашел автора, но это все хорошо узнаваемо. Вот знаменитые кони Марли, значит, они раньше были не здесь, но в 1794 году, во время французской революции, их перенесли как бы вот в начало Елисейских полей. А там далее это площадь Согласия, и, наконец, сено течет. Да? Вот русские войска выходят на Елисейские поля. Однако Александр I, он не выехал на Елисейские поля. Дело в том, что он вместе со своим штабом свернул, так, от площади Согласия свернул на улицу Сен-Флорентен, где находился особняк Толерана. Толеран уведомил Александра I, что Елисейский дворец, где Александр вначале хотел квартировать, он заминирован. И это очень опасно. И предложил расположиться и Александру, и Фридриху Вильгельму у него, в особняке. Но что и изображено на этой картине. Так, эта картина французского художника Мижанеля, конец XIX века, называется «Император Александр I в Париже». Ну, вроде бы все правильно, вот Толеран, узнаваем, да, вот Александр I, но опять же обращаю внимание, что все-таки Александр I немножко не так выглядел в тот день. Вот. И вечером, поздно вечером, по-моему, в часов 10, Толеран устроил грандиозный ужин. Значит, и этот ужин, по его мнению, стоил 150 тысяч франков. Потом, когда Толеран будет одним из ведущих, так сказать, персонажей нового временного правительства, он эти 150 тысяч, конечно, сдерет. Да? Это человек, который деньги умел считать. И в течение длительного времени Александр I будет жить в особняке Толерана. Ну, потом переедет в Елисейский дворец. Что же в это время Наполеон? Ну, Наполеон отправляет 31 числа в Банди Калинкура, Армана Калинкура, и Калинкур встречается и с Александром, и Александр ему дает понять, что никакого компромисса сейчас с Наполеоном быть уже не может. Наполеон должен отречься от престола. Наполеон колеблется, но в конечном итоге французский генерал и маршал Ней заставили Наполеона отречься. Правда, это происходило не столь жестко, как здесь показано. Да? Наполеон хватается за шпагу, да, и так далее. Нет, конечно, это все было несколько иначе. Вот, но генералитет убедил Наполеона, что дальнейшее сопротивление оно бесполезно. И вот 11 апреля в Фонтенбло будет подписан договор об отречении, а 20 апреля состоится знаменитое прощание с гвардией. Сейчас эта лестница и этот двор называются двор прощания, лестница прощания. И, наверное, многие вспоминают замечательный фильм Бондарчука «Ватерлоо». И там великолепно играет роль Наполеона канадский актер Род Стайгер. И Род Стайгер, изображая Наполеона, целует знамя и говорит «Goodbye, my friends, goodbye, my children». Да, на хорошем английском или канадском языке. Да? Ну вот фильм, да, он был озвучен, значит, англоговорящими актерами. Ну а далее... Что же, Наполеон удаляется, вы знаете, в изгнание на остров Эльбу. Кстати, это тоже предложение Александра I предоставить Наполеону остров во владение. Но потом, вы знаете, Наполеон с Эльбы сбежит. Он был настоящий злодей. Ну и вот русские войска в Париже, наконец-то. Это знаменитая, одна из знаменитых картин Опица, французского художника, современника событий, свидетеля событий. Русские на Елисейских полях. Дальше, вот это тоже они на Елисейских полях. Здесь какие-то французские зеваки, да? То ли конину, то ли, значит, другое мясо, значит, казаки жарят. Вот. И французам тоже хочется попробовать, что там они жарят. Русские казаки купают лошадей в сене. И мои друзья военные реконструкторы хорошо знают, что нижнее белье в русской армии тогда представляло собой только одна нательная рубаха, больше не было ничего. И вот представьте себе в таком виде, да, они купают коней. И вот французы, француженки, значит, за этими дикарями наблюдают. Но это с точки зрения опицы. Может, так оно и происходило. Почему бы лошадок не искупать? Вот, вот еще картинки, да. То же самое, это на Елисейских полях какая-то торговля идет. Здесь барышни французские посещают, значит, Елисейские поля, и казаки, видите, предлагают им сразу же сесть, пообщаться. Значит, здесь, да, в каком-то театре марионеток тоже русские казаки. А здесь наши ребята в Лувре, они рассматривают античные статуи, любуются ими. Я уже не знаю, какие они, значит, комментарии к этим статуям дают, но вот это, да, вот самое, наверное, такое, не то что интересное, да. В общем, это Пале-Рояль, предлагают молодые люди, значит, нашим офицерам презервативы, да, вообще цивилизация уже, да. Здесь, значит, дом, где вот мамзели, значит, живут. Что за дом, об этом говорит вот это объявление. Здесь инструкция, как избежать венерических заболеваний. Вот. Ну и дети зазывают, да, дети уже испорченные, конечно, зазывают, значит, наших солдат, да, вот, посетить этот дом. Тем более, что деньги у офицеров, конечно, водились. Да, тоже в пале-рояле. Русский казак с удивлением рассматривает, извините, накладную женскую грудь, да, которая продается вот здесь. Вот, да. Ну, а здесь и горный дом. В общем, наши офицеры наслаждаются, да, парижской жизнью. С удивлением рассматривают картинки самих себя. На этих картинках они изображены. И вот обратите внимание на офицера Национальной гвардии, который неодобрительно смотрит на русских. Да, французы начали уже уставать. Вначале все нормально было, да, но потом они через какое-то время, там 2-3 недели, месяц прошел, да. Но и это многих французов стало раздражать, тем более, что русские себя ведут очень достойно, очень спокойно. И ожидать, так сказать, ответной какой-то реакции, там, каких-то репрессий, да, французы поняли, что уже этого не будет. Не будет. И вот здесь, видите, русский казах вступил в перепалку с какой-то торговкой. Торговка на него уже замахивается какой-то палкой. И дальше начались, ну, вообще печальные события, потому что французские офицеры и солдаты начали вызывающе себя вести, задираться. И было несколько случаев дуэлей. И не просто дуэли, вот, ну, обычно в историографии это называется «побоище в саду Пале-Рояль». Правда, убитых не было, но были раненые, а вот несколько дуэлей закончились столь трагически. И это, опять же, да, нет, эта картина уже не Опица, а Верне, одного из французских художников. Что же Александр I? Да, еще тут вот у меня выпала интересная тут история записана, да? Я, наверное, ее все-таки зачитаю. Так. О, это навсегда русским приятно. Объем спиртного, которое поглощали русские солдаты, был столь велик, что присутствующие при этом начинали испытывать беспокойство. В своих воспоминаниях Николай Ковальский рассказывает забавный случай с неким Юрко, известным пьяницей, который так же, как и он, то есть Ковальский, служил в Драгунском полку при императорской гвардии. Едва явившись в Париж, вышеупомянутый Юрко бросился в аптеку. Там он привел в трепет аптекаршу своими страшными нафабренными усами. Каким-то чутьем он отыскал склянку с алкоголем, выпил, закусил луковицей и, потерев себе живот, отправился домой. За ним следом к казарму прибежал растерявшийся аптекарь с клятвами, что он ни в чем не повинен, что этот несчастный сам отравился, что он не отвечает и его неминуемо ждет смерть. Но Юрко и в ус себе не дул. Ну, в общем, таких историй происходило немало. По крайней мере, они до сих пор тешат наше русское самолюбие. Итак, Александр I в Париже. Ну, как и многие русские аристократы, Александр, конечно, воспитывался Лагарпом, если помните, да, он воспитывался в традициях французской европейской культуры. Конечно, он мечтал увидеть Париж. Ну, я в свое время занимался еще Павлом Александровичем Строгановым, вот, тоже удивительным человеком с удивительной судьбой. Он Париж не увидел. Он был тяжело, смертельно ранен под Реймсом. Ну, а там дальше, значит, история его закончится, да, в 17 году. А вот Александр I Париж, конечно, увидел, как и многие другие русские. Русские дворяне, русские офицеры. И есть множество воспоминаний. Вот самая, наверное, известная книжка – это книжка Николая Александровича Бестужева, известного декабриста, но, правда, он в этих событиях не участвовал. Он как бы вот воссоздал такой образ русского офицера. Эту повесть он написал уже, значит, на каторге фактически. Ну, после каторги была ссылка. Где-то в 40-х годах 19 века. Это, наверное, самая известная вот такая повесть. Вот. Но есть повести, вышедшие из-под пера тех людей, которые это все реально видели. И, конечно, перед вхождением в Париж, тогда вот в эту ночь, да, ну, многие испытывали необыкновенный подъем. Наконец-то завтра окончатся вот эти страшные испытания, начавшиеся давно в июне 1812 года, и, наконец, они увидят этот самый великий, самый красивый, самый удивительный город на свете – Париж. Ну, так оно и произошло. Вот эти ожидания, они, конечно, были вознаграждены. То же самое, я думаю, испытывал Александр I. Но человек в меньшей степени, конечно, чем многие другие, открытый. Вот, но можно представить, можно представить. И 2 апреля он приказал освободить всех пленных французских солдат. 10 апреля на площади Согласия состоялось богослужение. Дело в том, что это был день Пасхи. Пасха совпала, православная и католическая, в этот день. И огромное количество французов вот вокруг этой площади, значит, скопилось. Это было важное событие, как бы событие, связанное с примирением, примирением вчерашних противников. Французская, ну, скажем так, чернь, которая теперь хотела угодить союзникам, она побежала, ну, уже 1-2 апреля сбрасывать статую Наполеона с Вандамской колонны. И эту статую спас Александр I. Он запретил ее уничтожать, запретил ее, значит, расплавить. Вот. Она потом была снова восстановлена на этой колонне. Дальше. Был во Франции и остается знаменитый Аустерлицкий мост. И тоже французы здесь же начали говорить Александру I: давайте переименуем Аустерлицкий мост. Александр I сказал: нет, этого делать нельзя, достаточно того, что русские войска прошли по этому мосту. Ну, посмотрите, да, насколько умно и насколько порядочно, да, действовал Александр I. Александр I посетил французскую академию, посетил счетную палату, посетил здание уголовного суда, посетил монетный двор, королевский печатный двор, Тюильри. Лувр ему показывал, значит, господи, великий Денон. Посетил дом инвалидов, где потом, знаете, уже с 50-х годов будет покоиться тело Наполеона. И так дальше, и так дальше, и так дальше. И он позировал известному художнику Жирару. И я до сих пор не определился. Дело в том, что осталось 4 портрета Александра I работы Жирара. 2 из них находятся в Версале. Один находится в нашем Эрмитаже и один в Шато Мальмезон. Вот дело в том, что Жерар потом, видимо, вот после позирования Александра там уже сам, значит, дописывал эти портреты, какой он писал тогда, когда ему позировал русский император, я сказать не могу. Далее. Александр I встречался с мадам де Сталь, встречался с Констаном. Шапталем, это известный химик и государственный деятель, встречался с Кювье, тоже известным естествоиспытателем, аббатом Сикаром. Аббат Сикар – это великий подвижник, который, ну, инклюзия, как сейчас говорят, да, он работал с глухонемыми. Вот, и так дальше, и так дальше, и так дальше. То есть Александр I действительно вел себя как благородный правитель, и он совершенно очаровал французов. Больше того, Александр вступил в переписку с Костюшко, и будущее Польши – это один из важных вопросов, который тоже решался в те дни. 23 апреля Александр встретился с возвратившейся с Луары Марией Луизой, ну, французской императрицей, теперь уже бывшей императрицей. И он настоял на том, что Мария Луиза познакомила его с римским королем, то есть с маленьким мальчиком, да, сыном Наполеона. И Александр I говорит, что это очаровательный ребенок. Ну, правда, на следующий день Мария Луиза вместе с Орленком, они, значит, отбыли в Вену, и там они и будут дальше находиться. 16 апреля Александр I посетил Мальмезон. Ну, Мальмезон находится достаточно далеко от Парижа, это к северу. Я там бывал. И, конечно, это интересное место, это, ну, небольшое имение с парком, которое в свое время купил молодой еще Наполеон и подарил Жозефине. И бывшая императрица Жозефина как раз жила тогда в Мальмезоне. И Жозефина его познакомила с Евгением Багарне, с Гортанс. Ну, я вот, честно говоря, здесь затрудняюсь сказать, это Гортензия или Гортанс, да, то есть это дочка, значит, Жозефины, это падчерица Наполеона, либо это жена Евгения Багарне. Ну, если это Гортанс, значит, вот один из этих молодых людей – это будущий Наполеон III. Ну, скорее всего, это все-таки не Гортанс, а Мария Амалия, супруга Евгения Багарне. Ну, в общем, еще предстоит точно выяснить, кто здесь изображен. Так вот, там, в Мальмезоне, он встретился и с Сортанс. И между ними, в общем-то, вспыхнула симпатия. Но вы понимаете, что, конечно, и Гортензия понимала, что они не могут быть вместе, что они расстанутся. И Александр I это хорошо понимал. Но, тем не менее, знаете, очень такие добрые, трепетные отношения между ними сохранялись длительное время. И, к несчастью, 29 мая умирает Жозефина. Умирает, потому что она простудилась во время прогулки. Ну, это история достаточно известная. И Александр собирался, значит, присутствовать на похоронах Жозефины. Он встретился с Ортанс, которая серьезно переживала и заболела. И в конечном итоге ни он, ни она на похоронах Жозефины не были. Больше того, 2 июня Александр I уже выезжает из Парижа. Его ждали другие очень важные государственные дела. Вопрос о будущем Франции. Ну, я, собственно, уже сказал, что Александр I собирался передать вопрос о будущем Франции в руки самих французов. Так оно и произошло. Но французы не очень разумно с этой возможностью поступили. Ну, из Британии возвращается, вы знаете, брат казненного в свое время Людовика XVI, который называл себя Людовиком XVIII. И первая встреча с Александром произошла в Компьене. И, в общем-то, Луи XVIII вел себя недостойно, я так считаю. Но он считал, что, конечно, и Александр его значительно ниже, что он представитель великой династии, которая должна по праву, значит, возвратиться в Париж. И я представляю этот замок в Компьене, и когда, значит, Александру I предложили там переночевать, значит, дворецкий долго его водил по каким-то коридорам и в конечном итоге поселил его в какой-то маленькой комнатушке. А на следующий день был званый обед, и Александру I придвинули простой стул, да, тогда как представители вот этих возвратившихся бурбонов, они сидели, развалясь, значит, в шикарных креслах. Это Александра I, конечно, оскорбляло, но Александр I, тем не менее, он оказался все-таки последователен в своем стремлении не вмешиваться в вопрос о том, какой будет Франция. В любом случае, вскоре после отъезда Александра I из Парижа, Людовик XVIII вынужден был подписать знаменитую хартию, конституционную хартию. Александр I настаивал на Конституции, но вот это был своего рода такой заменитель Конституции. И еще один очень важный момент, что, конечно, то, как вели себя возвратившиеся бурбоны, вызвало серьезное недовольство со стороны множества французов. Этим недовольством воспользовался бывший император Наполеон, который 1 марта бежит с Эльбы, высаживается в бухте Жуан, движется на Париж. Людовик XVIII из Парижа бежит постыдным образом, да, и начинается знаменитая эпоха 100 дней, которая закончилась сражением при Ватерлоо. Это как раз вот плата Франции за то, что французы не вняли тем предложениям, тем советам, которые Александр I все-таки настоятельно им давал. И пришлось вторично двигаться во Францию. Снова собралась коалиция. Снова начались военные действия, русские войска снова вступили в Париж, да? Этого можно было избежать. И вместе с русскими войсками вторично в Париже оказался Александр I. На этот раз, конечно, он себя вел более сдержанно. И, ну, в общем-то, не было каких-либо таких ярких событий, которые бы отметили вот это вторичное пребывание Александра, как и русских войск, в Париже. Ну, в любом случае, решили оставить во Франции оккупационный корпус, 150 тысяч человек, 30 тысяч из которых были русские войска во главе с Воронцовым. Вопрос не праздный. Дело в том, что в такой научно-популярной литературе нередко бытует версия, будто во Франции осталось 40 тысяч русских. Ну, во-первых, это те военнопленные, которые оказались во Франции в ходе войны 12-13 годов, которые оказались в плену в 14 году. И вот они разными путями пытались во Франции зацепиться и там остаться. Вот. Ну, мои коллеги, вот французские историки Антре и Будон, российские коллеги Елена Анатольевна Назарян и Валентина Сергеевна Болт-Прусакова, да, они этим вопросом основательно занимались, проработав фонды целого ряда и зарубежных, и наших архивов. И, ну, нетрудно было определить, откуда, значит, эти уши, значит, растут. Это Баранович, русский офицер, попавший в плен вот, в 14 году, и который в воспоминаниях, которые были опубликованы только в 1916 году в «Голосе Минувшего», упомянул о якобы 40 тысячах русских, оставшихся во Франции. Это полная ерунда. Ну, в частности, Будон, он определил, что к концу 13 года во Франции было всего 8627 русских военнопленных, так? Из которых 176 были офицерами. Но к этой цифре следует прибавить тех, кто оказался в плену в 2014 году. Кто из них остался? Ну, можно отметить только частные случаи. И Антре эти частные случаи отметил, а Пуцакова, она разбирала все военно-судные дела, которые касались русского оккупационного корпуса. Да, несколько человек она выявила, да, несколько человек выявил Будон. Ну, в частности, в регионе Узе осталось 39 человек. Как правило, это люди, которые женились на француженках. В связи с наполеоновскими войнами была большая проблема, так сказать, с рабочей силой и вообще с мужской силой. И поэтому они свое счастье в тех или иных французских деревнях все-таки нашли. Да? Но это были единичные случаи. Русские во Франции уже в наше время. Вот очень интересная тематика, связанная с наукой, которая сегодня называется магологией, представление о другом. И вот Антре и Гладышев, они основательно занимались образом казака. Есть интересные у них публикации, есть монографии. И, кстати говоря, Антре в свое время вот опубликовал в нашем журнале, вот журнал, который выпускается Институтом истории и археологии Уральского отделения, интереснейшую статью, каким образом появились фальшивые казаки. Так? То есть французы, которые выдавали себя за казаков для того, чтобы, ну, там, значит, что-то получить, заняться разбоем и так дальше, и так дальше. И вот это наши ребята уже в 2014 году, они совершили большой поход от Москвы до Парижа, да, в форме, значит, донских казаков. И вот они здесь сидят у, значит, за стойкой знаменитого кафе у «Мамаши Катарин», это на Монмартре, очень известное место. Действительно, русские казаки тогда в 2014 году здесь были. Есть даже такая легенда, что вот обычай ставить пустую бутылку, значит, все-таки под стол, да, она как раз пошла с этого времени, когда русские казаки показывали, что у них уже все закончилось, да, и, дескать, неси снова, да, неси снова бутылку. Вот. Может так, может нет, трудно сказать, но есть вторая еще легенда по поводу происхождения бистро. Дескать, казаки говорили «быстро, быстро, быстро», французы воспринимали как «бистро». Нет, оказывается, все-таки изучение этого вопроса показывает, что понятие «бистро» возникло еще до наполеоновской эпохи, да? Ну и даже, так сказать, потом и лингвисты вывели, так сказать, как позже, так сказать, произошла реинкарнация вот этого слова. Но в любом случае… Вот русский казак стал феноменом большой длительности, который превратился в не негативный, а позитивный образ России. И, наконец, некоторые исторические итоги. В общем, благодаря событиям 2014 года Россия становится частью Европы. Реально, европейцы нас стали воспринимать действительно как все-таки европейцев, как часть Европы, и больше того, мы были создателями Венской системы. Венской системы, которая воспринимается нередко как, ну, первая система международной безопасности. Первая система, которая обусловила достаточно высокую степень стабильности европейских международных отношений, по крайней мере, длительное время. Второе следствие – это раскол в русской элите. Появились декабристы. Те молодые офицеры, и не только молодые, которые увидели Европу, которые сравнили, да, то, что было у нас, и то, что в Европе, и сделали выбор в пользу необходимости перемен. Здесь же я обозначил еще один очень важный и, я бы сказал, печальный фактор, который связан с этим временем, вообще с временем 812-814 годов. Дело в том, что мы продолжали жить памятью о великих победах. Мир менялся. Нам казалось, что мир не меняется, и наши победы, достигнутые в 12-14 году, политые, так сказать, кровью, да, это навечно делает нашу страну вот, европейскими лидерами, никто не посмеет. И когда Николай Павлович, он вступил в серьезный конфликт с Османской империей, он полагал, что европейцы не вмешаются, а европейцы посмели. И произошла Крымская катастрофа. Я считаю, что есть эта связь между великими победами 12-14 годов и тем, что с нами произошло в середине 19 века. Ну, а что касается Франции, то да, долговременные последствия для Франции оказались минимальны. Французы не часто вспоминают о 14 годе, вот так только о русском казаке разве что. А вот сам образ казака, видите, он превратился в фигуру социального реванша для деклассированных элементов. Я уже говорил о интересных публикациях Антре. Ну а в долговременной перспективе он стал восприниматься, образ казака, как образ России и русских. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать по поводу русских в Париже в 1814 году. И я не займу много внимания, обратившись к книге, которая, ну, фактически в прошлом году, там обозначен 2014 год, вышла в издательстве «Распен». И вообще с «Распеном» я считаю, что это лучшее издательство, гуманитарное издательство. Там хорошо тексты вычитывают, хорошую правку, значит, вносят. Вдумчивые редакторы, корректоры есть и так дальше, и так дальше. Но и по большому счету, значит, не так уж много они и просят. Но эти все книги, они издаются, конечно, не за свой счет, а издаются благодаря, ну, в данном случае, Российскому научному фонду. В магазине «Петровский», насколько я знаю, не знаю, как сейчас, да, продавались и другие книги, которые ваш покорный слуга опубликовал в этом издательстве. Первая книга – это «Наполеон в России. Социокультурная история войны и оккупации». И третья глава этой книги посвящена Уралу. То есть, как здесь у нас на Урале жили военнопленные Великой армии, их было достаточно много, а многие остались в Уральской земле. Да, вот Андрей Валерьевич показывает эту книгу. Первая глава посвящена Литве во время оккупации Наполеоном, но основная часть – это Москва при оккупации. Дальше была издана здесь же в Распене книга, посвященная Александру Борисовичу Куракину, русскому послу в Париже. И вообще, это моя гордость. Я считаю, что это лучшая книга, которую я написал. Вот. Здесь очень много неожиданных источников из французских, австрийских архивов, русских архивов. Я бы мог рассказывать очень долго. Вот сам этот поиск этих документов – это действительно счастье, исследовательское счастье. Ну, не знаю, продается она сейчас или нет, эта книга. И, наконец, в 1922 году была выпущена книга, посвященная, как бы, вот, хронике Наполеона в 1912 году. Каждый день, что с ним происходило. На сегодняшний день это, ну, исключительная, что ли, информация. Да? Ну, я тоже горд этой книгой, работал над ней много лет. И, наконец, вот сейчас вышла книга, посвященная последним месяцам русской кампании Наполеона. Дело в том, что вот Отечественная война 12-го года, она, ну, формально закончилась в Рождество. Да? В Рождество 13-го года был Государев манифест. Все, вроде бы, для нас война закончилась, но реально для армии Наполеона война продолжалась. И больше того, вот не было этого промежутка между войной 12-го года и войной 13-го, вот заграничными походами. Этого промежутка не было. И в свое время я откопировал много документов в нескольких французских архивах, в австрийских архивах, и подумал, а почему бы не соединить вот эти документальные вещи с тем, что уже опубликовано. Опубликовано тоже очень много документов, но и получилось нечто, я считаю, все-таки новое. Так как я все-таки, ну, историк еще старого, так сказать, поколения, я вот все эти документы выводил на бумагу, и у меня получалось, что за каждый день, вот, по крайней мере, из сервис «Историк де ла Дефанс», из военно-исторического архива, там, где отложились документы военных действий, за каждый день у меня накапливалась вот такая большая стопка. Я черкался, расшифровывал. На некоторые документы у меня выходило несколько дней для расшифровки, потому что условия, в которых эти документы составлялись, были, конечно, ужасные. Представьте, очень холодная зима 12-13 годов. Термометр опускался где-то до 28 градусов по Реаумюру, это ниже 30 градусов по Цельсию. Войска отступали по Восточной Пруссии прежде всего, и с Балтики дул очень холодный ветер. И я представляю этот регион, много раз там бывал, так сказать, в разное время года, и я могу представить, насколько это все было тяжело. А вследом шли русские части. И французы полагали, что русская армия вымотана не меньше, чем французская. Они, конечно, остановятся. Они, конечно, не будут переходить прусскую границу. И надо отдать должное русскому государю, который считал, что военные действия надо продолжать. Да, действительно, Наполеон в это время, покинув армию, в Париже собирал новую армию. Новую великую армию уже 13-го года. Поэтому вот те решения, которые русское командование принимало под давлением Александра I, эти решения, с моей точки зрения, были совершенно правильными. Но в любом случае, вот эта книга вышла, она состоялась. Я довел события до Варшавы. Это конец января и начало февраля 1813 года. Но чтобы двигаться дальше, нужны новые поездки в зарубежные и наши архивы. Этими возможностями пока я не располагаю. В общем, я буду рад, если эта книга пригодится и внесет определенный вклад в изучение этой великой эпохи для нашей страны и для всей Европы. Ну, у меня все. Спасибо большое за внимание. Я буду рад, если есть какие-то вопросы, попытаюсь на них ответить.
А, друзья, если у вас есть вопросы, да, поднимайте руку, я дам микрофон.
Спасибо большое за лекцию, Владимир Николаевич. Подскажите, пожалуйста, вот вы на одном из первых слайдов приводили информацию УСЭ, там, о умерших, несчастной женщине, ребенка, который сожгли. Угу. Откуда он эту информацию взял? Так подробно, с такими цифрами? Это, возможно, какие-то штампы, какие-то стереотипы, которые до этого уже использовали для каких-то других ранее имевших место исторических событий. Или он вот что-то придумал от себя. Спасибо.
Угу. Алена Игоревна, спасибо за вопрос. Это вопрос, на который я сейчас исчерпывающие ответы дать, конечно, не могу. Это большая работа, да, для того, чтобы проверить все данные, которые Леосе приводил. Но я скажу следующее. То, что, конечно, любая война – это вещь очень страшная. Я не исключаю, что многие случаи, которые вот упоминали французские историки, они имели место. Насколько они были, эти случаи, широко распространены, многочисленны, и насколько вот последовательно, что ли, это все происходило так, как описано, я сказать не могу. Но то, что такие случаи единичные, конечно, вне всякого сомнения были, я думаю, что это так. Но любой человек, который так или иначе либо побывал на войне, либо, так сказать, хотя бы издалека со стороны представляет, что это такое, он понимает, что такое случается. Да, но это судебная практика уже во времена оккупационного корпуса. Это уже другая информация. Там в основном попытки побега, значит, нарушение дисциплины, различного рода конфликты, значит, с французами, которые происходили у нижних чинов русского оккупационного корпуса. Но не более того. Ничего связанного там, не знаю, с государственными преступлениями или там с какими-то издевательствами над французами, такого она не нашла. Книжка ее вышла. Книжка очень интересна, если хотите, я потом вас познакомлю.
В некоторых источниках, во-первых, встречаются упоминания о том, что якобы маршал Даву на территории, оккупированной его войсками в России, освободил крестьян какого-то уезда от крепостной зависимости. И это якобы вылилось в безобразные совершенно сцены, которые свидетельствовали, по его словам, о том, что нельзя русских освобождать. Это правда или это нет?
Нет, такого случая не было, хотя вопрос о том, возможно или нет освобождение русских крестьян в каком-то, так сказать, варианте, это, конечно, вопрос в ряде случаев обсуждался. К сожалению, не так давно из жизни ушел Андрей Иванович Попов, один из моих замечательных друзей, который профессионально занимался данной проблемой, это проблема крепостного права и нашествия Наполеона. Вот. И его работы я хорошо знаю. Нет, такого случая не было. Хотя вопросы обсуждались. Наполеон не решился на такой шаг. Ну, по целому ряду причин, в том числе и потому, что он представлял последствия этого шага. Последствия непредсказуемые и очень опасные для самой оккупационной армии.
То есть никто из его маршалов по своей инициативе такого не предпринимал?
Нет, никто русских крестьян по своей инициативе не освобождал. Таких случаев не зафиксировано, это я категорически заявляю.
На территории Франции, если... совершались правонарушения русскими солдатами. Чья была юрисдикция?
Русских? Юрисдикция русская была, да. Но это, значит, для русского солдата даже еще хуже, потому что наказания были, вы понимаете, достаточно жестокие.
Русских, французских военнопленных, которые оказались на территории России после окончания войны, освободили или оставили их здесь навсегда, кроме офицеров?
Да нет, конечно, их освободили, и это все очень подробно изложено в целом ряде публикаций, в том числе и Попов этим занимался, Сергей Николаевич Хомченко и целый ряд других моих коллег, ну, в том числе и ваш покорный слуга, вот тех, о тех военнопленных писал, которые были у нас на Урале. После того, как та или иная страна, вот союзница Наполеона, выходила из войны, и сведения об этом поступали, значит, вначале в Петербург, потом, значит, доходили уже до тех мест, где военнопленные находились, они освобождались. И что касается французских военнопленных, да, после окончания военных действий они были все освобождены, вне зависимости от того, солдаты эти, значит, офицеры. И происходили совершенно удивительные случаи, когда, ну, их снабжали не просто едой, их снабжали деньгами, только бы скорее от них избавиться. И ваш покорный слуга... исследуя то, что происходило у нас на Урале, нашел интереснейший материал о том, как французские военнопленные, которых пытались использовать на наших заводах, они организовали первую в истории Урала и вообще страны забастовку. Так? Это удивительная история, я ее раскопал, работая в Пермском государственном архиве. Совершенно фантастические документы, случайно, можно сказать, мне попались в руки. Это просто анекдот. Просто анекдот, и, конечно, местные, значит, да, и владельцы заводов, и представители, значит, государственных структур, они как можно скорее хотели от этих ребят избавиться, потому что они разлагали, да, русский рабочий люд.
А добровольно кто-то оставался?
Да, были случаи многочисленные, но вот здесь, опять же, в свое время Владлен Георгиевич Сироткин, он говорил о там тысячах французов, которые остались, это легенда. Это некий миф, который у нас закрепился в литературе. Но вот, опять же, историки моего поколения, они на основе все-таки документальных материалов попытались выяснить, сколько осталось их, кто остался, значит, в каком, так сказать, социальном состоянии и так дальше. Но я так полагаю, ну, особенно вот Миловидов этим основательно занялся. И если вот так примерно вот цифру представить, то это где-то более 1000 человек по всем губерниям, по всем губерниям. Причем очень мало оставалось там в дворянских фамилиях, в основном это они потом крестьянствовали, были мещанами и так дальше, и так дальше. Но это не самые успешные, что ли, были люди. А вот те, кто преподавал там русский язык и другие науки, но большей частью это люди, бежавшие от французской революции. Вот. А вот из военнопленных Великой армии, такого рода людей с таким уровнем образования, это были единицы. Ну, тоже полистайте вот эту книжку, да, Андрей Валерьевич, еще раз покажите ее, да, это вот «Наполеон в России. Социокультурная история войны и оккупации», и здесь у меня есть ссылки и на работы моих коллег, которые по другим губерниям тоже этим вопросом занимались. И вот особенно Миловидов, который, ну, буквально сделал большую роспись, огромнейшую роспись, да, вот тех, кто остался, по крайней мере, по материалам 1816 года.
Вы знаете, в старших классах школы, это было достаточно давно, одна из моих любимых книг академика Тарли или Тарли, я так и не знаю.
Тарли, конечно, да. Как сам Евгений Викторович шутил, моя фамилия не французского происхождения.
Ага. Была именно Наполеон. И несколько раз перечитывал. Потом мне попалась биография авторства Манфреда. Вот недавно вышел толстенный том англичанина, Фамилия.
Да-да, я был научным редактором этого Талмуда. Да.
Вот ее стоит читать?
Стоит читать.
Что-то добавит?
Да. Это современная книга, дай бог памяти, по-моему, в 17 году вышло британское издание, потом американское издание. И я тоже вначале воспринял, вот издательство ко мне обратилось с предложением научного редактирования. Книга очень толстая. Вот, я несколько месяцев над ней сидел. И я, конечно, так с большим скепсисом вначале начал ее прорабатывать, потом понял, что книга достаточно честная, автор знает и литературу, знает источники. Правда, вот еще не вышли последние тома нового издания «Корреспонденции Наполеона», он их не использовал. Да, но, в принципе, он использовал старые еще времен Наполеона III. И, в общем, стоит читать. Взвешенная книга. И когда вот кто-то высказывает сомнение, что это, наверное, английский взгляд на Наполеона, там, нет, взгляд достаточно такой, знаете, отрешенный от каких-то национальных британских предубеждений. Больше того, скажу, что вот британцы серьезно изменили свое восприятие Наполеона, наполеоновской эпохи в 60-е годы, еще благодаря Дэвиду Чандлеру. Великому французскому, извините меня, британскому историку. Я с ним много лет был знаком. И вот с этого времени действительно каких-то таких, знаете, национально ориентированных, да, вот там история Бонни. Бонни, кстати, это вроде уменьшительно-ласкательное, да, значит, имя, которое британцы использовали. На самом деле Бонни это означает костлявый, да. Вот, вот такого уже у них не встретить. Так что можно читать, конечно.
И последнее, больше не буду употреблять. В целом, как вы оцениваете Наполеон для Франции? Это плюс или минус, учитывая, сколько народу он французского уровня?
Ну, французы сами не могут на этот вопрос ответить. И я бы сказал, что они признают великие перемены, которые произошли во Франции благодаря Наполеону, в том числе и великие перемены, связанные с тем, что он прекратил французскую революцию. Так? И вот уже, ну, скажем так, со второй половины 20 века, когда стали размышлять и о гуманизме, о толерантности и прочих других вещах в Европе, то французские государственные деятели стали от Наполеона дистанцироваться. Дескать, действительно, это человек, который много людей погубил и так дальше, и так дальше. И французы не отмечали юбилей Аустерлица. Вот. И там много других еще, значит, событий, которые так или иначе связаны были с их национальной историей. Но вот что касается Макрона, то Макрон после, наверное, Деголя первый посетил усыпальницу Наполеона во дворце инвалидов. Ну, может быть, потому что Трамп хотел этого. Он попросил Макрона, дескать, проводи меня, я хочу посмотреть. Да? Вот. Может быть, да. Но вот события последних лет, связанных там с юбилеем, ну, или юбилеями, круглой даты смерти Наполеона, да, они показали, что вообще-то французский истеблишмент, в том числе Макрон, они дань уважения Наполеону все-таки продемонстрировали. Так что вопрос не так прост, как кажется. Вот Таньшина Наталья Петровна, мой коллега, значит, замечательный специалист по истории Франции и по образу Наполеона, вот она в своих книгах это очень хорошо показала. Спасибо. Еще вопрос, вижу, есть.
Спасибо за лекцию, хотя я была сначала. Вот, во-первых, относительно жертв французских военачальников до 11 лет. Ну, мы знаем, что там погибли и Каденкорт, и другие известные генералы, полковники и знаменитые военачальники. И вроде как они были захоронены, ну, по принципу, в братской могиле. Это вот то, что я знаю. Также я слышала, читала, что потом Наполеон велел каким-то образом, я не знаю, как это можно физически сделать с братской могилой, их останки извлечь и перезахоронить во Франции. Но что на самом деле было? Или они действительно проходят сейчас? Неизвестно.
Да, я понял вопрос, да. Ну, видите, в ходе военных действий, конечно, тела людей, умерших людей, погибших людей не перевозили на родину. Вот. Обычно, если говорить о французской практике, то в ряде случаев вынимали сердце, сердце заспиртовывали.
Ну, обнаруживали, что это сердце не того человека, братской могиле.
Да, подождите, что значит братской могиле? Вот я в свое время подробно исследовал судьбу одного молодого человека, Фердинанда Ларивуазьера, сына командующего французской артиллерией Великой армии. Он получил смертельное ранение в Бородинском сражении. Вот, русская картечина попала ему в позвоночник, он должен был умереть. Сам Ларей, это главный хирург французской армии, об этом сказал, но он не умирал. И пришлось отцу везти тело сына, ну, еще умирающего сына, до Можайска. Он умер в Можайске. Я потом, кстати, искал, где его захоронили, так и не нашел, конечно. Вот, и, да, вот, вскрыли тело, да, вынули сердце, заспиртовали сердце. То же самое произошло с сердцем и Агюста Калинкура, вот, брата известного, значит, Армана Калинкура, который погиб во время Бородинского сражения. Вот, а само тело, да, само тело хоронили. Что касается вот того же Фердинанда Ларивуазьера, дело в том, что, конечно, была опасность, вот, человека захоронят, и здесь же мародеры придут, или местные крестьяне разроют, там, и так дальше, и так дальше. Его схоронили так, чтобы не нашли. Ну, это особый разговор как. В отношении Агюста Калинкура, да, его захоронили на Бородинском поле, и даже мы предполагаем, что под асфальтированной площадкой, там, где паркуются автобусы сейчас, и есть замечательный человек, да, значит, Пьер Малиновский, вот мои коллеги, участники экспедиции Пьера Малиновского, вот, и он мечтал найти тело Калинкура, но вот в прошлом сезоне ему это сделать не удалось, он, я думаю, будет пытаться это сделать дальше, но это, как говорится, единичные случаи, да, то есть все равно тела хоронили там, где человек погиб. Что же касается вот этих братских захоронений, то я могу долго рассказывать об этом. Вот в ноябре месяце к нам в Екатеринбург приезжала Татьяна Юрьевна Шведчикова, известный археолог, который вот руководила осенью этого года раскопками Малоярославца. Она впервые, значит, вскрывала вот эти братские захоронения в Калининграде в 2006 году. И тогда впервые, значит, обнаружили 12 могильников. Прямо там, где строили, значит, центр Европы, значит, торговый центр, да. Наткнулись, правда, Шведчикова говорит, что там еще тела остались. А всего, то, что было вскрыто, 12 ям, да, это примерно 810-812 человек были захоронены. И, разумеется, идентифицировать эти останки было невозможно. Но благодаря этим останкам нам стало очень много известно. И о характере ранений, известно о болезнях, которые болели люди, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Я еще раз говорю, что это особый разговор. Так что такие исследования есть, исследования очень интересные. Вот. А что касается генерала Гюдена, который был обнаружен в Смоленске в 2019 году, тоже благодаря Пьеру Малиновскому, это фантастическая история, да, вот Александр Вячеславович лучше меня расскажет об этом, вот, то да, то с большим трудом, да, останки генерала были перевезены во Францию, вот, захоронены во дворце инвалидов, недалеко от праха Наполеона, это редчайший случай, да, исключительный случай, да, ну, вот, это Гюден. И его идентификация тоже оказалась делом непростым, хотя вроде бы все было очевидно. Да? Там он, значит, смертельно был ранен при Валутиной горе, русский медром ему оторвало ногу, другая нога была тоже повреждена, ну и так дальше, и так дальше. В общем, даже и генетическая экспертиза была проведена, это он, это он. Но это единичный случай, да? Так что вот так вот, спасибо.
То есть, простите за такие подробности. Я так понимаю, что прежде чем захоронить того же Калинкура, у него извлекли сердце, вот так?
Да, да, именно так.
То есть это было заранее предусмотрено Наполеоном?
Ну, что значит Наполеоном? Этим занимался его родной брат. Арман Калинкур, который, так сказать, выполнил вот не просто волю, а свою обязанность. Свою обязанность. Ну, кроме, значит, сердца, нередко, значит, прядь волос отстригали, да, и вот там каким-то родным, близким потом, значит, это вручали. Что же касается Агюста Калинкура, то, ну, лет 10 назад еще произошла вещь совершенно удивительная. Там работала археологическая экспедиция во главе с Михаилом Ивановичем Гоняным, к сожалению, ушедшим из жизни 2 года назад. И ребята нашли орден на батарее Раевского, орден, который принадлежал Агюсту Калинкуру, орден, в который попала русская пуля. И видно, что это была за пуля, как он был ранен. Значит, это удивительное послание из прошлого. Да? Вот. Но это тоже единичный случай.
А где он теперь, этот орден?
Ну, я точно не знаю, хотя можно установить, либо это в ГИМе, либо это на Бородинском поле. Да, это в Бородинском музее. Бородинском музее.
И еще один вопрос, если позволите. Вот когда читаешь историю Наполеонской войны в России, создается впечатление, что Александр I был таким вот жестким оппозиционером всему своему окружению. Он назначил Кутузова против, так сказать, общей воли окружения. Он не согласился с Кутузовым, который не хотел идти в Европу. И вот он какую-то свою эту волю проводил очень последовательно, очень жестко. Он был одинок, поэтому у него все-таки была какая-то группа.
Ну, это все не совсем так, потому что вот последние работы моих коллег, они хорошо показали, что таких серьезных разногласий по поводу продолжать военные действия или нет у Александра I и Кутузова не было. Это тоже своеобразный миф. Кутузов, конечно, выражал сомнения, потому что он понимал, что русский солдат тоже очень устал и не знал, как Европа это все встретит и так дальше, и так дальше. Что же касается личности самого Александра, то я все больше убеждаюсь, ну, не знаю, в последовательности, в талантах и величии этого государя, который одержал победу над Наполеоном. Мы нередко так скептически относимся к Александру I, ну и в том числе вот и Лев Николаевич Толстой соответственным образом, да, наоборот, выдвинул Кутузова. Да. Нет, это действительно был великий государь, который действовал последовательно, очень дальновидный человек. И да, в его окружении были, конечно, сторонники, но я бы не сказал, что столь же последовательные сторонники, как он сам. Это человек, который умел лавировать, который умел манипулировать людьми. Ну, вообще-то, его молодые годы этому его научили, да. Судьба его сложилась очень непросто. Поэтому это особый разговор, да, вот личность Александра I, его роль в войне 12-го года и в событиях 13-14 годов. Я его очень высоко оцениваю. Спасибо.
Добрый вечер. У меня два вопроса возникло вот под конец. Первый из них – это вот по поводу, собственно, битвы за Париж. Когда вы рассказывали, что его обороняли один день, его в итоге сдали. Вот, насколько я помню, маршала Мормона, вообще фамилию Мормона считают одним из… Ну, то есть она приобрела такое значение символа измены и так далее. Так вот, была ли реальная измена, или это все-таки была объективная невозможность обороняться дальше? Это вопрос по номерам один.
Ну, я думаю, что реальной возможности дальше вести военные действия, конечно, не было. И Мормон поступил правильно. Ну, что касается его, так сказать, измены, то вообще-то в серьезной военно-исторической литературе и французской литературе такого нет. Это вот такая, знаете, проходная, что ли, идея, которая так кем-то, значит, брошена, да, и вроде как... Ну, тем более, что, конечно, Наполеон был заинтересован в том, чтобы на кого-то возложить ответственность. И те вещи, которые Наполеон диктовал или просто проговаривал на острове Святой Елены, они преследовали очень простую цель, да? Продемонстрировать свое собственное величие и все свои промахи, да, и поражения, ответственность за них возложить на кого-нибудь, в том числе и на Мормона.
Спасибо. И вопрос под номером два. Собственно, насколько я понимаю, уже основу, так скажем, контингента в заграничных походах составляли уже, так скажем, свеженабранные солдаты из-за огромных потерь до этого. То есть буквально вот последние наборы и так далее. Насколько я помню, там в 1812 году было то ли 3, то ли 4 набора, там буквально что-то такое. Вот. И в связи с этим вопрос. То есть неужели, правда, вполне реально как-то вот дисциплина сдерживала какие-то такие деструктивные порывы буквально вот вчерашних крестьян, которые, так скажем, оказались в этой вот заграничной, так скажем, зажиточной среде? То есть это вполне реально было...
Ну, было по-разному. Было по-разному в зависимости от конкретной ситуации. Вот известный эпизод, связанный с Сильери, где обнаружили огромные, значит, залежи французского шампанского, тогда вся армия перепилась. И не только рекруты, но и сами офицеры к этому, так сказать, тоже имели отношение. Да? Вот. Ну а потом, представляете, очень тяжелые переходы, очень тяжелые, страшно плохое питание, разумеется, мало кто мог удержаться от необходимости так что-то себе присвоить. Ну а дисциплина, да, дисциплина, конечно, была жесткая в русской армии. это сдерживало солдат. Если мы сравним, допустим, с тем, что происходило в рядах австрийской армии, прусской армии, то, конечно, дисциплина нашей армии, она, в общем-то, была на высоте. Ну уж каким способом, извините меня, да? Это война. Это война. Тем более, ну, вы частично правы в данном случае. То, что было несколько наборов, что в русскую армию влилось очень много вчерашних рекрутов. Ситуация была экстраординарная. Хотя были и части, где ядро сохранялось прежнее, прежнее еще довоенное ядро. И солдаты имели большой военный опыт, и офицеры, и нижние чины. Такие части тоже были. Ну вот в частности, вы знаете или нет, вот военно-исторический клуб, наш «Горный щит», он в свое время создал униформированную группу «Екатеринбургский пехотный полк». Полк, который получил боевое крещение в 812 году. И история его просто, история славного полка. И да, частично вот прежний состав полка, да, он сохранился. Было даже несколько офицеров, которые служили еще здесь, в Екатеринбурге, когда полк создавался, да, прошли вот этот весь путь. Есть такие, были такие офицеры. В отношении нижних чинов, конечно, установить их, так сказать, жизни значительно сложнее. Но когда-то много лет назад мы с Владимиром Александровичем Ляпиным опубликовали книжку «Екатеринбург в мундире», и там впервые попытались в наше время уже после Маринова, историка Екатеринбургского полка, изложить вот то, что с нашим полком происходило, в том числе в 12-14 году. Ну, более чего-то нового, исчерпывающего не появилось, поэтому книжка эта болтается в интернете, можете посмотреть, да, там кое-какие сведения о переформировании полка там, в начале 13-го года, он в другую дивизию был включен, о каких-то офицерах есть упоминания, так что посмотрите, там кое-какая информация вот о таком типичном пехотном полку русской армии, там эта информация есть. Спасибо. Ну, друзья мои, я думаю, что, наверное, все уже устали. Я, наверное, немножко уже надоедаю. Да? Вот еще раз большое спасибо за то, что пришли, послушали меня, задали мне вопросы. Я надеюсь, что наш труд, труд историков, вот, современного, что ли, времени, нашего времени, научно-критического направления, что ли, он не пропал даром, и мы по-новому взглянули на те славные времена, которыми была осенена наша история в 812-814 годах. Еще раз спасибо.